Я хотел бы пригласить вас вернуться со мной в 1992 год. В этом году праздновали юбилей, 500 лет открытия Колумбом Америки. И когда американцы праздновали этот юбилей, большинство из них не знали, что в то время из Америки было направлено два радиотелескопа в космос. Один из них был 300 метров в диаметре. Зачем же они были направлены в космосе? Ученые хотят знать, есть ли кто-то, кого мы можем услышать из космоса, ну хотя бы какой-то импульс. Есть ли там кто-то за звездами? Есть ли кто-то там в космосе? Есть ли там кто-то хоть где-то? Библия дает нам замечательную добрую весть. Там есть кто-то. И Даниил обнаружил, что там есть кто-то за звездами, что есть на небе Бог. В книге Даниила, 10 глава и 1 стих, мы читаем, «В третий год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара». Вы помните, что Валтасар — это вавилонское имя Даниила. Бел — это был главное божество Вавилона, наряду с 13 богами, которые были в Вавилоне. Имя Даниил означает «Бог мой судья». Но когда Даниила взяли в Вавилон, его переименовали в Валтасара. Бел — царя храни, или хранитель сокровищ, Бел. Итак, в третий год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, и вот что говорит Библия. «Истина была это откровение и великой силы» в русском переводе, но в английском переводе «но время было еще долго». Что это значит? О чем это говорится? Даниил был взят в плен примерно в 17 лет, когда ему было 17 лет, и он из Иерусалима был взят в Вавилон. И теперь был 535 год. И если посчитать от времени пленения Даниила с 605 года до 535 года теперь, уже 70 лет Даниил провел в плену, теперь ему 87 лет. И о том, что время пленения Израиля в Вавилоне будет 70 лет, говорили пророки. Даниил знал это, и он понимал, что возвращается время, когда его народ может вернуться в Иерусалим. Время оставить место пленения приближается. Вы знаете, мы с вами также находимся в пленении, в мире, который не является нашим домом. Помните тот старый гимн? «Этот мир не мой дом. Я странник и пришелец здесь». Мы живем в мире, где болезни, где разные катаклизмы и смерть, бедствие, хаос, путаница. Мы живем в мире, где все возможные болезни, бедность, нищета. Мы живем на планете, которая мучится и вопиет о спасении. Но слава Богу, что Библия дает нам надежду. Да, время продлилось. Время долго, как говорится в этом стихе. И Даниил обращался к Богу и говорил, «Господи, избавь нас». Помните, в Евангелии от Иоанна 14:1 записаны слова Иисуса Христа, «Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. Если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Иисус обещал 2000 лет назад, что Он вернется. И каждое последующее поколение с нетерпением ожидало пришествия Иисуса Христа. но назначенное время задерживается. Мы ожидаем пришествия Господа Иисуса Христа. Мы ожидаем увидеть Его на облаках небесных, грядущего силой и славой. Мы ожидаем воскрешения из мертвых тех людей, которые верили в Него. Мы верим того времени, когда тленное сие облечется в нетление, когда не будет уже ни рака, ни диабета, ни ишемической болезни сердца, не будет ни страха, ни болезни, ничего. Вместе с Даниилом мы ожидаем этого избавления. И в книге Даниила, 10 глава, 2 и 3 стихи мы читаем. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мяса и вино не выходило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней». Нам необходимо проанализировать это. Разве Даниил не говорил в первой главе, что он положил в сердце своем не оскверняться яствами из царского стола? Почему в этом месте он говорит, что мясо и вино не входило в уста мои? Неужели это означает, что он пил до этого момента вино? Позвольте мне объяснить вам этот отрывок. Здесь говорится о том, что он постился. Он был в сетовании, то есть он не ел никакой приятной еды. Мы видим это выражение, это идиома. Это идиома, которая говорит о том, что он совсем не ел. То есть не то, что он не ел мяса и вина, вообще ничего не ел. Он говорит, я не умощал себя. Масти, это была также часть поста, в течение 3 недель он это делал. То есть Даниил постился, скорее всего, пил только воду в это время, и он искренне молится, он... О чем он молится? Он знает, что пленение в течение 70 лет, о котором говорил пророк Иеремия, приближается к концу. И он молится, потому что время... идет, они все еще в пленении, уже власть Вавилона прошла, теперь время медян и персов, Кир теперь завоевал Вавилон, и еще не было, он еще не издал указ о том, что евреи могут возвращаться в Иерусалим. И Даниил молится о том, чтобы Бог совершил чудо, и чтобы Кир издал такой указ. То есть это призыв к молитве был. В 10 главе книги Даниила мы видим призыв, признать, что Бог является властелином вселенной. Да, Он уважает нашу свободу выбора, и нам необходимо взывать к Нему в молитве. Он даст ответ. И в этой главе мы увидим, как Бог чудесным образом, по провидению своему, отвечает на молитву Даниила. Когда мы становимся на колени с вами, когда мы открываем свое сердце Богу, Бог являет свою руку и отвечает на наши молитвы также. Итак, Даниила 10:4. «А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра. И поднял глаза мои, и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из Уфаза». Даниил находится там у реки, он на природе, он молится. Вы знаете, я люблю больше всего молиться на природе. Не так далеко от нашего дома, где мы с женой живем, есть тропы для ходьбы, для пробежки, и мы любим бывать там. Я люблю бывать там, где уже не звенит телефон, где машины не издают сигналы, в тишине, и я люблю там молиться. Ну, кто-то из вас может сказать, у меня нет такого места. Молитесь в комнате. Молитесь и обращайтесь к Богу. Итак, о чем молится Даниил? Он увидел мужа. Мужа, что это за муж? Муж, облеченный в льняную одежду, и чресло его опоясано золотом из Уфаза. Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его, как блестящая медь, и так далее. И глаз речей его, как голос множества людей. Кто это? Что это за муж, которого видит Даниил? Кто приходит в ответ на его молитву? Вы помните в книге Откровения, первая глава, когда Иоанн находится на Патмосе, и он видит подобное видение. Обратите внимание. Он говорит, «Я, Даниил, был один, а люди, которые были со мной, не видели видения сего, но сильный страх напал на них, и они убежали». Кто это был? Если у вас есть Библия с собой, откройте книгу Откровения, первая глава, потому что здесь, в книге Откровения, вы увидите очень похожую историю. Иоанн получил видение. Откровение 1.13. «И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому». Кто такой Сын Человеческий? Это Иисус, так или нет? «Облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом». Мы видели это в 10 главе Даниила также. «Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный». «И ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи», то есть как медь, «и голос его, как шум вод многих». То есть это идентичное описание, практически до каждой детали. Это описание того же мужа, которого видел Даниил. Когда Даниил молился, Иисус пришел в ответ на его молитву. Замечательно. Так или нет? Когда мы молимся с вами, Иисус слушает нас также. А есть ли представитель у Иисуса здесь на земле? Помните, Иисус говорил, «Если пойду, пошлю Духа Святого вам». И Дух Святой — это представитель Иисуса, третья личность Божества. Когда мы молимся, Дух Святой приходит, чтобы дать нам мудрость. Дух Святой приходит, чтобы помочь решить трудности нашей жизни, дать нам направление в жизни, укрепить нас в слабости, дать нам мудрость, когда мы не понимаем, как нам поступать. Он дает нам силу. И когда мы молимся, как Иисус приходил к Даниилу, как Иисус приходил к Иоанну, так Он и посылает третью личность Божества, Духа Святого, к нам, чтобы просветить наши умы, осветить наш путь, земной путь христианской жизни. «Хотя и пойду долину и смертной тени, ты со мною», псалмопевец говорит. Матфея 28 глава и 20 стих, Иисус говорит, «Се я с вами во все дни до скончания века. Никогда не оставлю вас, не покину вас», обещал Он также. Мы чувствуем Его присутствие рядом с нами. Вот это видение, в котором открывается Христос. Иоанн видел Его, ходящего среди семи золотых светильников. Христос пришел, и Он был там среди церквей, этих светильников. И Он все еще с нами, Он все еще в церкви Своей, Он направляет ее. Он, о нем мы читаем дальше, что ноги его подобны халкаливану, голос его, как шум множества вод. Даниила, 10 глава и книга Откровения, 1 глава, описывают одного и того же мужа, Иисуса Христа. Он рядом с нами, мы не одни. В книге Даниила Христос представлен как сходящий с неба, как тот, кто находится также рядом с нами. Когда Даниил продолжает молиться, события продолжают развиваться. Он видит Христа в Его славе. Он видит Христа во всей красоте. И в присутствии Иисуса Даниил не может выдержать. Он падает. Он не может выдержать этой славы небесной.
8 стих 10 главы Даниила. «И остался я один, он говорит, и не осталось во мне крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился». То есть он не может выдержать славу присутствия Христа. И далее он говорит, «И услышал я глас слов его, как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле». Внезапно, он говорит, «Вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих». То есть рука касается его. Иисус посылает ангела Гавриила, и тот касается Даниила. И когда он касается, Даниил приходит в себя. И он объясняет ему, что он пришел ответить на его молитву. «И сказал он мне, 11 стих, Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои». Видите, Даниил молился 3 недели, и за эти 3 недели он не видел очевидного ответа на свои молитвы. А бывало ли такое с вами, что вы молитесь день, два, три, неделю, 2 недели, 3 недели, и вы задаетесь вопросом, «Господи, мои молитвы, кажется, выше потолка не поднимаются, я не вижу ответа никакого». Бог начал отвечать на молитву Даниила еще с первого дня, как мы увидим. Но из-за того, что не было очевидного ответа на молитву, это не значит, что Бог не слышит нас. Второе, что мы здесь отмечаем в этом стихе, он говорит, «Даниил, муж желаний» или «муж возлюбленный» в английском. Вы можете находиться в затруднении, вы можете не понимать, что происходит. Но Бог говорит, «Ты мой возлюбленный, ты муж желаний, ты мой сын, моя дочь». В молитве мы обретаем тепло отношений с Богом. Мы ощущаем единство с Богом. Мы ощущаем, что Бог любит нас. Мы можем не видеть мгновенного ответа на молитву, но Бог трудится так, как мы не видим и не понимаем. И пока Он говорил, Даниил пробудился, и вот что ангел говорит. 12 стих. «Но он сказал мне, не бойся». Бог и сегодня к нам обращается. «Не бойся». «Не бойся, Даниил, с первого дня». С какого дня? С первого дня. «Как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны». Это очень интересно, правда? С первого дня молитвы Даниила Гавриил говорит, «Твои слова были услышаны на небе». То есть с первого дня, как мы только начинаем молиться, хоть мы можем и не видеть ответа на молитвы, но наши слова слышны на небе. С первого дня, как только мы начинаем молиться, небо слышит. Почему же Бог не ответил мгновенно на молитву Даниила? Вот здесь, в 10 главе Даниила, мы видим, как завеса приоткрывается для наших глаз, и мы видим борьбу добра и зла. Здесь, как ни в каком другом месте в Библии, видна великая борьба между добром и злом. И мы понимаем, почему наши молитвы не отвечаются мгновенно. Когда мы продолжим читать, мы увидим эти замечательные библейские истины. Во-первых, Даниил назван мужем желаний, то есть Бог любил его, Бог уважал его. И Даниил получает возможность взглянуть за завесу и увидеть борьбу добра и зла. Он может увидеть, или он видел то, что происходит, когда мы молимся. 13 стих. Здесь объясняется, почему ответ не был дан мгновенно. «Но князь царства персидского стоял против меня 21 день, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских». Итак, теперь 3 личности здесь упоминается. Давайте еще раз рассмотрим. Князь царства персидского стоял против Гавриила, кто это такой князь царства персидского? Очевидно, что это не может быть царь персидский, потому что о нем говорится отдельно. Помните, когда Иисус был на земле, Он сказал, «Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Кто такой князь этого мира? Когда Бог создал Адама и Еву, Он дал им власть над землей, но когда они согрешили, они утратили эту власть, и сатана стал князем мира сего, господствующим в воздухе. Иоанна, 12 глава, говорит об этом. Итак, сатана — это князь царства персидского. Итак, князь царства персидского стоял против Гавриила 21 день. За что шла борьба? Борьба шла за царя персидского. Но вот Михаил — один из первых князей. Не один из первых князей, в оригинале здесь первый князь. Он пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. То есть он пришел бороться с дьяволом. Сатана побуждал Кира не подписывать указ об освобождении еврейских пленников. И Даниил молится о том, чтобы это произошло, и его молитвы возносятся к небу. Бог посылает Гавриила, ангела Гавриила, и тот борется за решение Кира с князем царя Персидского, то есть с сатаной. И Гавриил хочет просветить разум Кира, он хочет оказать на него впечатление, а дьявол, князь царства персидского в то время, хотел омрачить разум Кира, чтобы тот оставил или сохранил пленение еврейского народа. Итак, мы видим космическую борьбу, эти звездные войны, мы их не видим, но они происходят здесь на Земле. Михаил, кто такой Михаил, который пришел? Обратите внимание, Библия говорит, Иоанна 12:31, «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Князь мира сего — это дьявол, мы знаем. «Изгнан будет вон», сказано он. То есть Бог уважает нашу свободу выбора. Когда мы молимся, идет борьба. Борьба за умы. Мы можем молиться о чем-то. Мы можем молиться о сыне, дочери, который не знает Христа, за мужа или жену, которые неверующие. Что дьявол делает? Он омрачает их разум. А Иисус через ангелов, что Он делает? Он дает свет. Почему Бог не отвечает на эти молитвы мгновенно? Потому что Бог уважает их свободу выбора. Но когда мы молимся, Бог уважает и нашу свободу выбора. И Он посылает ангелов, и сила Божья исходит от них, и от молитвы нашей, и Бог удваивает силы небесные, и воздействие удваивает на людей. Разве Бог не делает все, чтобы спасти вашего сына или дочь, мужа или жену, который не знает Иисуса? Он все делает. Посылает ли Он ангелов? Посылает. Но Он ограничен. Чем Он ограничен? Их свободой выбора, конечно же. А что делает сатана? Он пытается омрачить их разум, чтобы они не сделали правильный выбор. Но что происходит, когда мы ходатайствуем? Когда мы молимся ходатайственной молитвой, Бог отвечает на нас, Бог начинает действовать через нас, чтобы повлиять на них. Наши молитвы возносятся к небу, и Бог обращается к сатане, говорит, «Я имею право сделать больше». Можно ли ограничить безграничного Бога? Можно. В книге Псалтырь сказано, что израильтяне отворачивались от Бога Небесного, и Бог ограничен был их выбором. Когда мы молимся о ком-то, то Бог уважает и нашу свободу выбора, и Он влияет на сердце того человека. Кто-то может сказать, «Я до конца не понимаю этого». А вы понимаете электричество? Нет, вы просто подходите к выключателю, включаете его, и вам не нужно знать все до конца, как это электричество работает. Вам не нужно быть инженером, чтобы воспользоваться электричеством. Вы можете не понять это. Как это картинки могут двигаться здесь на стене? Очень легко. В телевизоре они движутся. Вы понимаете все, как телевизор работает. Мы до конца не понимаем, как электричество действует. Мы даже можем не понимать, как телевизор работает, но вместе с тем мы пользуемся им. Нам не нужно все понимать о чем-то, чтобы получить преимущество использования этого. Так или нет? И поэтому мы можем не понимать все относительно ходатайственной молитвы. Но мы знаем, что в Библии ходатайственная молитва — это действенная молитва, это часть Божьего плана. И здесь, в 10 главе Даниила, мы видим, как он молится, и Бог отвечает на его молитву, он уважает его свободу выбора, и в результате Гавриил приходит, и он влияет на разум Кира, чтобы повлиять на его решение. И когда этого мало, Михаил приходит также. И мы видим, как силы Божьи борются с силами сатанинскими. Мы видим, что идет великая борьба. За кулисами мы не видим ее. Христос и сатана борются. Но когда мы молимся, Бог удваивает количество ангелов. Они отбрасывают назад сатанинские силы. Но вы можете сказать, кто этот Михаил? Когда Даниил молится, не переставая, и Гавриил борется с сатаной, и он не может одержать победу, приходит Михаил. Давайте посмотрим в Библии, кто такой Михаил. Первое упоминание Михаила, мы видим, что он борется на небе. На небе еще, когда произошел бунт на небе. Откровение 12.7. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе». Итак, Михаил и ангелы его борются. Обратите внимание, Михаил, Ил, вот заканчивается на Ил. Ил или Эл означает Элохим, это имя Бога. Михаил означает «кто как Бог» или «кто подобен Богу». Михаил и ангелы воюют здесь. Они воевали против дракона и его ангелов, и они не устояли, и не нашлось для них места на небо. То есть Михаил, мы видим, и обладает властью свергнуть сатану с неба. И его имя означает «кто подобен Богу». Далее, в Откровении 12.9 сказано «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Итак, дракон — это дьявол. Он назван драконом и древним змеем. Он обольщает. Дракон, он уничтожает, а змей он обольщает. Вот какие характеристики его. Кто низвергает его с неба? Михаил. Кто как Бог? Он имеет этот авторитет, эту власть. У него есть власть, божественная власть, потому что он подобен Богу. Он обладает божественной силой, потому что он подобен Богу. Он обладает божественным знанием, потому что он подобен Богу. И он свергает, он низвергает дьявола с небес. Еще одно упоминание Михаила встречается в послании Иуды. Иуды 1.9. Сказано здесь «Михаил архангел». Архангел — это главный предводитель ангелов. Когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал «Да запретит тебе Господь». Моисей умер, прежде чем он смог войти в обетованную землю. И Моисей был воскрешен из мертвых и взят на небо. Кем бы ни был Михаил, он имеет власть воскресить Моисея из мертвых. То есть мы три урока уже взяли. Первое, Михаил означает «кто как Бог». Михаил также имеет власть низвергнуть сатану с неба. Михаил также имеет власть воскресить Моисея из мертвых. Кто-то может сказать, но это же очень похоже на Иисуса. Конечно же. Но почему говорится Михаил архангел? Иисус — это архангел, или он сотворенное существо? Нет, Иисус не сотворенное существо. Он вечный. Он альфа и омега. Он вечный Христос. Он был, есть и всегда будет. А что означает тогда архангел? Что это значит? Архангел — это означает, что он главный предводитель ангелов. Он над ангелами. Арк или арх, архей в древнем языке, это означает, что он начало, то есть он положил начало ангелам, то есть он сотворил ангелов. Михаил имеет власть низвергнуть сатану с неба, он имеет власть над смертью. Это Иисус. Иисус Христос, конечно же, единственный обладает такой властью. 1 Фессалоникийцам 4:16. Кто? Сам Христос, сказано, сам Господь. Сам Господь при возвещении, при гласе архангела. Это Иисус, это Его глаз. Матфея 16:27-28. Иисус говорит, как молния сверкает и видна бывает с востока до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Иисус, Он начальник над ангелами. Он создал ангелов. Он архангел. Он не один из ангелов, а Он над ангелами. То есть Он предводитель ангелов. И вот Он сойдет, и при гласе архангела, то есть при гласе Иисуса Христа и трубе Божьей, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. А потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, Иисус Христос, Он сходит как предводитель ангелов. Молнии, громы звучат, земля трясется. Иисус сходит с небес. Праведники воскресают. Праведники, которые будут живыми встречать Христа, вдруг во мгновение ока преображается, и вместе воскресшие и преображенные возносятся на облаках в сретении Господу. Итак, несколько раз всего имя Михаил встречается в книге Откровения 12:7, в послании Иуды 1:9. И также в книге Даниила 10 глава упоминается Михаил. Это Иисус. Это могущественный Господь. Иисус одержал победу над силами зла. Он могущественный победитель. Есть много имен Иисуса в Библии. Иисус назван Агнцем. Иисус назван Дверью. Иисус — скала. Скала под нашими ногами. Иисус — лев из колена Иудина. Иисус — Князь мира, Он также пастырь добрый, который направляет нас и защищает нас. Иисус, сказано, лилия долин, Он роза шаронская. Иисус Эммануил, Бог с нами. Почему так много имен Иисуса в Библии? Почему Он представлен в разных образах? Потому что Он бесконечный Христос. Он вода жизни, которая насыщает нас. Он хлеб жизни, который напитывает душу нашу. Он есть путь и истина и жизнь. Столько имен Иисуса. Но Михаил — это особое имя Иисуса. Особое имя Иисуса. Когда Библия использует имя Михаил 5 раз в Библии, всякий раз он находится в конфликте с сатаной. Всякий раз он выходит победителем. Всякий раз он Господь-победитель. Он предводитель ангелов. И когда мы на коленях молимся, когда мы боремся с каким-то грехом в нашей жизни, с какой-то привычкой, когда оковы греха сковывают нас, мы молимся, то Иисус, могущественный предводитель ангелов, который ни одной битвы не проиграл, Он приходит, и Он отгоняет силы зла и дьявола, и Он приносит нам победу. Вот добрая весть, когда мы молимся о сыне, дочери, муже, жене, соседи, которые не знают Христа, сотрудники на работе. Мы молимся, и Иисус посылает ангелов своих для того, чтобы отогнать силы зла. Обратите внимание, опять же, Даниила 12:1. «В то время восстанет Михаил, князь великий». Вот кто он, стоящий за сынов народа твоего. Он князь великий в то время. «И восстанет в то время Михаил». Помните, Даниила 7 глава. «Иисус, Сын Человеческий, предстает на суде». Здесь, в 12 главе, Михаил встает, он восстает. Время суда закончилось, начинается время скорби. Настанет время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут. Даниила 7 глава описывает нам суд небесный, суд, который начинается на небесах. Там мы читаем о том, что воссел ветхий днями, Даниила 7:9, и к нему подведен Сын Человеческий. Суд будет дан в пользу народа святых Всевышнего. Итак, мы видим, Иисус видит тех, кто принял Его, кто посвятил свои жизни Ему. И в 12 главе мы читаем, что Он восстает в то время. Сатана пытается осудить их, обвинить. Но Михаил говорит, нет, это мои. Этот суд начался в конце 2300 вечеров и утр, в 1844 году. Но здесь, в конце времени, когда судьба каждого человека будет решена, когда Иисус явит или покажет, что Его народ скорее готов умереть, чем согрешить, тогда Михаил встает. Когда он встает, наступает время тяжкое. Этот мир вступает во время скорби. Но в то время Иисус спасет всех, свой народ. Сказано, каждого, чье имя записано в книге жизни. Где бы Михаил ни появлялся, там спасение. Где бы Михаил в Библии ни появлялся, там победа. Иисус не потерял ни одной битвы. Вот он не проиграл ни одной битвы. Молитва производит замечательные результаты. Даниила 10:19. Иисус здесь говорит, а здесь обращается к Даниилу, «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся», то есть будь силен, будь мужественен. Сегодня Бог обращается к нам с теми же словами. О мужчина, о женщина, да, о муж желаний, мужайся, мужайся. Муж желаний, мир тебе, не бойся, не страшись, оставь свой страх, пойми, что я победоносный Господь, мир тебе, мужайся, мужайся, то есть будь силен. Бог и к нам так обращается. Сейчас прямо Он говорит, мужайся, мужайся, не своей силой будь силен, но силой Христа. Когда вы склоняетесь в молитве, почувствуйте Его присутствие. Когда вы находитесь в молитве, почувствуйте Его присутствие, Его силу, также входящую в вашу жизнь. Мужайтесь, мужайтесь. Он превратит вашу слабость в свою силу. Он укрепит вас. Он превратит ваше беспокойство в мир. Он превратит ваши страхи в радость. Будьте сильны. Мужайся, мужайся. Помолимся. Отец Небесный, мы чувствуем, что Ты с нами, рядом, всемогущий Бог, Божественный Сын Божий. Ты победил силы зла, сатанинские силы. Мы слышим Твой голос, мужайся, мужайся, моей силой укрепляйся. Поэтому сегодня мы открываем свои сердца, чтобы принять Твою силу. Благодарим Тебя за то, что Ты призываешь нас мужаться. не своей силой укрепляться, но Твоей силой. Во имя Иисуса наша молитва. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.